Доброе утро, Крым! Надеемся, что вы включили приемники с хорошим настроением. А если нет, вместе мы все исправим. Само собой, обсудим новости. Но еще поговорим о кино, фильмах, технологиях, музыке. Крымское утро может быть свободным.
Доброе утро, Крым! Гоу! Сергей Макрушин, Катя Некречия, мы с вами. Сегодня у нас что на календаре? Среда, 13 ноября.
Сегодня среда, да.
Сегодня среда, да. А кажется, что...
Сегодня четверг? Нет. Сегодня среда, да.
Среда, да, 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 гоу. Поэтому мы, конечно же, гоу. Это такой вот экватор, так сказать, нашей рабочей недели вместе с вами. Поэтому напоминаем, что с понедельника по пятницу в 9 по крымскому времени мы уже готовы встретиться с вами для того, чтобы узнать, что же там происходит, какие новости, что нас ожидает, и как-то вот и интеллектуальную пищу, может быть, в том числе получить.
Да, интеллектуальную пищу. Об этом хотелось бы поподробнее. Так, о чем мы поговорим, значит? Мы будем искать сегодня новые лица в новом составе крымского правительства.
В смысле российского? Новые лица? Кто-то сделал себе пластическую операцию или нет?
Нет, ну подожди, обещали новые лица, проводили конкурсы, да, и чем это все в итоге закончилось? Как в итоге было переформатировано это правительство?
То есть это не про операции?
Нет.
Нет, окей, хорошо.
Может быть, про духовную пищу, но с этим мы будем разбираться, конечно. Поговорим сегодня о ярких украинских звездах, которые неустанно покоряют сердца миллионов зрителей.
Ничего себе!
Кто эти люди?
Кто
вот
они?
Об этом мы поговорим,
да, нас спросили об этом, наша аудитория. Мы буквально вчера просили, сегодня мы уже вот исполняем ваше желание. Вот, да, нет, я просто показываю, что музыку громче, я не слышу музыку, драйва нет, понимаете?
Да, да.
Вот, ну что, мы напомним также, еще у нас сегодня номер телефона 8 800 10 06 926, может быть так, скажем, только сегодня, абсолютно бесплатные линии телефонных звоночков
скидка,
из Крыма.
Скидка 100%.
Скидка 100%, поэтому и сколько там, как модно говорить, и плюс 250 к карме, ну вот так вот говорят в интернете.
Ну я не проверял, сколько там добавляется, да?
Ну, допустим, возможно, скажем, 250 карми.
Да, да, да. Номер телефона для жителей материковой части Украины 044-490-3118. Кроме того, напомню, что если вы слушаете нас на частоте 105,9 FM, и если сигнал вдруг глушат, если сигнал плохой, вы можете воспользоваться альтернативой без помех. В отличном качестве трансляция нашего эфира идет на сайте Крым Реалии. Там же вы можете посмотреть записи всех наших программ. Кроме того, видеотрансляции нашей эфиров вы можете найти на Facebook и YouTube страницах проекта Крым Реали. Там вы можете задавать свои вопросы, комментировать, делиться этим эфиром с друзьями. Ну, в общем, все, что пожелаете.
А еще я вчера себе установила приложение Радио Свобода. Оно когда-то давно у меня было, потом я его удалила, решила это все через браузер делать. И тут у нас уже, оказывается, есть кнопка эфир. Вот приложение, там выбираешь язык, выбираешь регион, который тебя интересует, да, и есть такая красная кнопка эфир. Нас можно слушать онлайн в приложении. Поэтому будьте с нами 24/7. Ну, а мы сейчас начнем наш эфир с новостей.
Новости.
Итак, мы начинаем. Наша новость, ну не наша новость, а новость, которую мы зачитаем красиво с Сережей сегодня. Вот, например, это. Ну, мы все новости всегда красиво читаем. В этом и духовная пища, или что там.
Да, начнем с новости об Олеге Сенцове. Бывший политзаключенный Олег Сенцов побывал в Министерстве иностранных дел Украины и забрал символический стул со своей фамилией.
А вот если бы новость была написана так, что Сенцов побывал, значит, в Министерстве иностранных дел Украины и с собой унес стул. Ну вот... Вот унес просто. Понимаешь, так бы интриги было больше.
Да, да, но тем не менее.
Я процитирую... что это за стул?
Стул? Так, значит, я процитирую господина Пристайко, главу ведомства. 4 года в министерстве стоял стул Сенцова с надписью «Свобода». Каждый высокий гость имел возможность посидеть на нем и почувствовать себя в центре сложной драмы по освобождению Олега и собратьев. Наконец, стул закончил свою дипломатическую миссию и был передан законному владельцу, написал Пристайко в Твиттере. Министр добавил, что встретился также с другими бывшими узниками Кремля.
Новости.
А теперь мы, значит, из МИД украинского в Симферополь сразу перемещаемся. Дело в том, что мэру Симферополя вместо открыток шлют фото мусора. Ну, это не мэр, надо сказать, да, но вот глава администрации Симферополя Елена Проценко рассказала, что после назначения на должность ей перестали слать по утрам открытки. А, то есть, а кому интересно? Ладно, открытки. Это имеется в виду в мессенджерах или это прям вот письмами приходят? Или это какие-то...
Ну, вот... Не знаю, но каким-то образом, да.
Присылали. Значит, ей просто... раньше присылали открытки?
Я думаю, что проблема в том, что вот чтобы получать открытки по утрам, нужно было оставаться в одноклассниках.
Подожди, я тебя разочарую. Какие одноклассники? В Фейсбуке этого полным-полно. 8 марта, это же просто спасайся, беги куда хочешь. Какой-то праздник тебе не приходит, это миллион открыточек и всего. Это есть в Фейсбуке, не переживай. Мне кажется, в Инстаграме уже это есть.
Ладно.
Поэтому это есть. И раньше ей, значит, отправляли по утрам открытки, а сейчас присылают фото мусора на улицах и, значит, какие-то фото еще других городских проблем. Об этом она рассказала в эфире радио «Спутник» в Крыму. Далее цитата. «Если раньше мне по утрам присылали красивые открытки, то сейчас исключительно фотографии мусорных баков и контейнерных площадок. И естественно, что я моментально реагирую или выезжаю сама, или даю поручение помощникам», рассказала Елена Проценко. Ну и, кроме того, она попросила не присылать ей в соцсети фейковые фотографии. «Огромная просьба», говорит она, «не проверенную информацию не высылайте. Это лишняя трата моего времени. На прошлой неделе был выезд на улицу Донскую. Поступила информация, что там переполнена контейнерная площадка. Мы всю улицу проехали, везде чисто и убрано. Местные жители потом рассказали, что эта фотография была сделана в прошлом году», посетовала Елена Проценко. Ну, она также рассказала о том, что в Симферополе не хватает мусорных контейнеров и дворников. И эту проблему, значит, она собирается решать частично и в этом году, и в следующем году расширением финансирования.
В общем, не присылайте фотографии мусора, присылайте Елене Проценко
открытки.
Контейнеры и дворников.
Я вообще должна отметить, я-то слежу за, например, в Инстаграме за разными блогерами, да, и вообще разные звезды в интервью рассказывают, что, конечно, если ты популярен, то тебе присылают разные, не только открытки, но разные всякие разные фотографии. Поэтому, в принципе, это и приличное, и неприличное, скажем так, да, это тоже бывает. Это значит, это признак популярности, это признак, что вы в этом обществе кому-то, очевидно, нужны, наверное, да. Поэтому вот чем популярнее вы, тем больше открыточек и фотографий вам приходят в личечку.
Новости.
Так, бывший народный депутат Украины Алексей Гончаренко сообщил, что СБУ, по его заявлению, ведет 2 уголовных производства в отношении Соловьева. Вот помнишь, Екатерина, мы с тобой заслушивали, значит, отчет господина Гончаренко, который побывал на итальянской вилле Соловьева на озере Кома. Вот это, значит, продолжение этой истории. Угу. Нардеп от Европейской солидарности Алексей Гончаренко заявил, что Служба безопасности Украины, по его заявлению, ведет 2 уголовных производства в отношении российского пропагандиста Владимира Соловьева. Он подал заявление несколько недель назад, предоставил ссылки на видео, где Соловьев в своих заявлениях четко посягает на территориальную целостность и независимость Украины, на суверенитет и границы. Гончаренко намерен добиться запрета въезда Соловьева в страны Европы. Значит, в Фейсбуке он написал: «Пришел ответ из СБУ на мое заявление о преступлениях этого негодяя. Хорошие новости. Открыто 2 уголовных производства, досудебное расследование которых совершается следственными отделами 2-го управления с дислокацией в Мариуполе и 3-го управления в Северодонецке. Это уже большой шаг вперед. Рано или поздно этот грязный рупор Кремля ответит за свои дерзкие слова о территориальной целостности Украины, которые он едва не каждый день озвучивает в эфире российского ТВ и в интервью интернет-средствам массовой информации. Мое мнение неизменно. Хоть следствие будет в Украине, а Володя сюда точно не сунет свой нос, при этом наши службы могут подать запрос.
Сейчас Италию, я скажу,
куда подать запрос. У меня тут страницы просто слиплись, да. В Италию. Тогда романтика сдачи на озере Кома могут лишить там вида на жительство и внести в санкционные списки. Мой совет соловьиному помету — следить за словами, а лучше уже сейчас подыскивать дачу где-нибудь в Самаре.
Я отмечу, что это все Сергей зачитывал цитату господина Гончаренко из Фейсбука. Ждем с нетерпением ответ Соловьева, чтобы его точка зрения, так сказать, прозвучала, да, его реакция.
Да, господин Соловьев, кстати, может нам позвонить сейчас.
8-800-10-06-926. Говорят, что этот номерочек бесплатен не только для жителей Крыма, но еще и для жителей соседней России. Поэтому, пожалуйста, если послушали нас, есть желание, звоните.
Но если вы пробрались на территорию материковой части Украины, вы можете дозвониться нам по номеру 044-490-3118.
Крымчане имеют право знать.
Мы с тобой знаем, что нас часто упрекают в том, что у нас мало хороших новостей. И вот следующая новость, я полагаю, из сферы хороших новостей. Воды на полуострове хватит. Как минимум до марта. Об этом заявил российский вице-премьер, министр сельского хозяйства Крыма Андрей Рюмшин. Об этом сообщает РИА Новости. Он отметил, что власти не рассматривают вариант ограничения водоснабжения и напомнил, что основной приток в крымские водохранилища осуществляется в осенне-зимний период за счет осадков. Как ранее сообщал сайт РИА Новости, там эксперты комментировали у нас вчера, эта тема была, что из-за аномально теплой погоды на полуострове пересохла часть рек и притоков водохранилищ. Но опять-таки к заголовку этой новости возвращаюсь. Новость хорошая, воды на полуострове хватит как минимум до марта.
Как минимум до марта хватит. Это здорово. Это здорово. Значит, очередная годовщина вот этого так называемого референдума состоится, наверное. Вот что дальше? Что дальше? Посмотрим.
Важные события.
Смотришь ли ты кино в кинотеатрах, Сергей?
Да. Да, вот сегодня планирую пойти посмотреть фильм «Домой».
О, вот я еще не смотрела тоже. Ну, а как часто ты ходишь в кинотеатр?
Ну, на самом деле, не очень часто. Ну, так, набегами.
Набегами, да?
Киносезоны разные бывают. Бывает, что заходишь на сайт какого-нибудь кинотеатра посмотреть афишу, и вообще ничего не цепляет. Ну, не хочется идти.
Ну, на самом деле, да. Наверное, волна такая перед праздниками новогодними будет, киномания и посещение. Да, потому что выходные, люди ходят в кино. Наверное, чаще, да. Конечно же, очень много интересного кино в кинотеатрах есть. Я, например, очень сильно... Я всегда себе ставлю планку, что надо хотя бы раз в неделю куда-то ходить, что-то смотреть, потому что куча всего выходит, и в том числе украинского кино. Но как-то не всегда успевается это все дело. И, в общем-то, но, есть... Вот ты вспомнил про один фильм «Домой», который следует, наверное, посмотреть всем тем, кто вот этого хочет. Если вы, тем более, на материке, то, наверное, воспользуйтесь этим случаем, посмотрите.
Это очень крымская и очень современная история.
На больших экранах украинских, да, что немаловажно. И, в общем-то, есть еще... Я просто вчера увидела эту новость. Это не сильно и новость, потому что трейлер к этому фильму вышел несколько недель тому назад, да, но, тем не менее, как-то украинские СМИ вот заметили, начали писать об этом. Дело в том, что 16 января 2020 года в украинский прокат выходит фильм «Виддана». Это экранизация бестселлера «Феликс Австрия» украинской писательницы Софии Андрухович. Читал ли ты это? Вообще,
нет.
Этот роман. Я читала, мне очень нравится София Андрухович. Я, когда увидела, что будет экранизация, я просто была в шоке. Думаю, ну хоть бы меня трейлер не разочаровал. И знаете, не разочаровал. Давайте послушаем.
Моє ім'я Стефанія Черненько. Я служниця. І це моя історія.
І поселі не вчора.
Кажуть... Дивне. Наша пані віддала своє життя якійсь іншій пані.
Може, я незвичайна служниця?
А що це так гарно пахне?
Це для нього.
Абсолютно неприпустимо і просто соромно врешті. Ти думаєш, я не знаю, що люди говорять?
Домашня служба Адель Ангер зовсім розпестила.
Люди бачать лише те, що самі хочуть побачити. Люди прагнуть ілюзій.
Час дослухатися Петра і найняти іншу служницю.
Ви могли працювати де інде, була б тільки ваша воля.
Тобі там не місце.
Зались. Вона не хоче, щоб ти йшла.
А ти?
Я теж не хочу.
Там снимаются крутые украинские актеры. Еще раз напомню, что 16 января будущего года выходит лента в украинский прокат. Но история эта начинается в Станиславе во второй половине 19 века. Доктор Ангер теряет в пожаре жену, но удается спасти двух девушек. Одна из них — это родная дочь Адель, а вторая — это дочь прислуги Стефания. И вот в момент отчаяния доктор решает воспитывать этих девочек вместе. Проходит 25 лет, девушки выросли также неразлучные. Адель теперь замужем, а Стефания ведет хозяйство, утоляя свою страсть в кулинарии. И они до сих пор не понимают, кто они друг другу, сестры и подруги или служанка и хозяйка. И вот в калейдоскопе любви и ревности, двойных смыслов, вспомнила эту Пашу Казарину про смыслы, и тайн грань между реальностью и вымыслом окончательно исчезает. Красивые наряды, изысканные блюда. Что же произойдет, когда иллюзия начнет рассеиваться, вместо нее вырисовываться реальность? Это все описание к этому фильму в трейлере. Посмотрите, Сева, вот мы послушали сейчас, да, вы можете, конечно, погуглить это, посмотреть.
Ну вот это... наши зрители много вопросов задают по поводу фильма «Домой», о котором мы вот буквально недавно говорили, да, и очевидно, что не все понимают, о каком именно фильме идет речь. Что я могу посоветовать? Я могу посоветовать найти все-таки на сайте «Крым Реалии» архивы наших программ. У нас был Нариман Алиев в студии, который рассказывал об этом фильме. А пока в Крыму не получается организовать прокат этого фильма по всем известным причинам, но вы можете в ожидании, да, появления доступа к этому кино, можете посмотреть интервью с Нариманом Алиевым.
Фильм «Домой» сейчас уже в украинском прокате. Это про Крым, да, а фильм, о котором мы только что говорили, слушали трейлер, это фильм «Виддана», который будет в будущем году в прокате. Мы вас, ну, как сказать, информируем об этом тоже, да, потому что можно хорошо провести время, если вы окажетесь на материке. Ну, а дальше, через небольшой джингл, у нас коротко новости погоды.
Новости.
Go.
В Крыму синоптики предупреждают о сильном ветре. Утром местами туман, сообщает гидромедцентр Крыма. В большинстве городов переменная облачность, осадков не прогнозируют по всей территории полуострова. В Симферополе температура воздуха днем до 23 градусов, в Севастополе до 20 градусов тепла, на южном берегу Крыма немного холоднее, до 18 градусов, и в Керчи до плюс 16. Управление МЧС России по Крыму предупреждает о сохранении высокой пожароопасности на полуострове до 15 ноября. Об осадках тоже не говорится, да, не прогнозируют осадков по всей территории полуострова. По долгосрочному прогнозу такая ситуация сохранится как минимум до 20 ноября.
А нам передают привет вот в Фейсбуке под стримом из Бахчисарая. Бахчисарай с
привет,
вами
Бахчисарай.
Пишет. Спасибо большое. Мы тоже с вами. Это радио Крым Реалии. И вот, знаешь, тут уже жалобы. А в Ютьюбе поступают жалобы, что, мол, переводите, что вы нам трейлер пускаете на украинском языке. Ну, мы же говорили вам про интеллектуальную пищу. Ну вот, немножко как бы изучите другой язык, если вам так непонятно. Если
да,
вы нас слушаете из какой-то другой страны.
Раз уж в Крыму объявили украинский язык одним из государственных, в чем проблема?
Я не понимаю. Это очень странно. Поэтому, да, дорогие, не понимаете язык, ну, немного послушайте нас, видите, и поймете, несмотря на то, что у нас на русском языке вещание этой программы ведется, но в то же время, тем не менее, да, благодаря гостям и трейлерам, вот пару новых слов выучите.
Крым Реалии, образовательное радио.
Вот новая цель у нас.
Да, да. Ну что ж, продолжим через несколько секунд. Будем искать новые лица в крымском правительстве. Не переключайтесь.
Ищите сайт Крым Реалии в интернете. Наши страницы в Facebook, Twitter и ВКонтакте. Наши видео и фильмы на YouTube-канале Крым Реалии. Крымчане имеют право знать. Ток-шоу Сергей Макрушиной.
Екатерина Некречева переместилась по ту сторону стекла и значит, пританцовывает под наши джинглы, да, а я продолжу эфир. Напомню, что у микрофона Сергей Макрушин. Напомню, что крымчане не только имеют право знать, но и высказывать свою точку зрения. Мы предоставляем вам все возможности для этого. Если вы слышите нас в Крыму, вы можете дозвониться к нам по номеру 8 800 10 06 926. Если вы слышите нас на материковой части Украины, звоните на номер 044 490 31 18. Также напомню, что мы вещаем на Крымском полуострове на частоте 105.9 FM, но если наш сигнал снова глушат, если кто-то не хочет, чтобы вы нас слышали, вы можете воспользоваться альтернативой, благо она есть. На сайте Крым Реалии вы можете найти прямую трансляцию нашего эфира и в хорошем качестве все послушать. Да, доступно с любой точки земного шара. Кроме того, вы можете найти видеотрансляцию наших эфиров на Facebook и YouTube страницах Крым Реалии. Там вы также можете задавать свои вопросы, комментировать. Мы внимательно читаем все, что вы нам пишете, и стараемся цитировать наиболее конструктивные комментарии, а также давать ответы на конструктивные вопросы. Итак, мы сейчас будем искать новые лица в новом составе российского крымского правительства. Поговорим о перетасовке кадров, и поможет нам в этом Евгения Горюнова. Доброе утро.
Доброе утро.
Крымский историк и политолог. Итак, давайте начнем, да, с того, что произошло. Произошло следующее. 6 ноября на сессии подконтрольного России парламента Крыма были утверждены новые вице-премьеры крымского правительства. Ими стали Юлия Жукова, Евгений Кабанов, Игорь Михайличенко, Георгий Мурадов, Павел Королев и Ирина Кивика. В этот же день должности вице-премьеров покинули Дмитрий Полонский, Алла Пашкунова и Лариса Апанасюк. С 1 октября должность главы российского крымского правительства занимает Юрий Гаценюк, который фактически сидит в этом кресле. Вот с сентября. Давайте начнем по порядку с того, кто лишился занимаемой должности, в принципе, вот здесь, да, лица довольно-таки знакомые, например, лицо Дмитрия Полонского, да, который с 2014 года занимал должность министра внутренней политики и информации Крыма, был правой рукой Аксенова. Давайте, наверное, поговорим о том, чем отметился этот чиновник, да, какова его была роль последние 5 лет и почему же он ушел в отставку. Итак, Дмитрий Полонский, ну, у него довольно-таки долгая политическая биография, причем очень такая, как бы это сказать, разноцветная, да, пестрая и противоречивая. В 2004 году он был доверенным лицом кандидата в президенты Украины, лидера соцпартии Александра Мороза, потом достаточно длительное время был членом партии «Батькивщина» и руководил штабами бют разного уровня, в 2009 году перешел в ряды движения партии «Русское единство», в 2010-м избрался депутатом Симферопольского горсовета от этой политсилы, а уже в марте 2014 года, как я говорил, он занял должность министра внутренней политики, связи и информации и стал позже заместителем Аксенова. Вот такая его биография, да, последних лет. Итак, чем нам запомнился Дмитрий Полонский? Он, во-первых, принимал активное участие в зачистке крымского информационного пространства от независимых медиа, да, создавал какие-то другие средства массовой информации Крыма, которые полностью контролировались российским крымским правительством. Кроме того, в его задачах было возобновление работы мобильной связи, да, создали.
Организация,
да, организация работы мобильной связи после того, как украинская мобильная связь на Крымском полуострове была отключена. Но вот, вот эти вот все великие деяния, которые мы перечислили, они же были в течение 1-2 лет, да? Да. Чем остальное время занимался Дмитрий Полонский? Был ли виден он?
Безусловно, он был очень активным в кадровой политике Аксенова. Если мы помним, то все вот перипетии, связанные с новыми, да, назначениями глав крымских администраций, они были связаны с Полонским. То он был везде, там он ездил по всем городам, по всем там районным центрам Крыма и принимал активное участие в лоббировании интересов Аксенова, да, для того, чтобы назначить тех людей, которые были ему выгодны. Или, скажем так, для того, чтобы сгладить противоречия, которые возникали при формировании вот этой новой команды. То есть он действительно был правой рукой Аксенова, и он регулировал именно кадровую политику Аксенова. То есть занимался уже не столько информационным полем, которое действительно было зачищено, и созданы те информационные каналы, которые продолжают писать о победах и свершениях на Крымском полуострове. Естественно, все эти победы и свершения приписываются господину Аксенову и его прекрасной команде, молодой, не молодой, это уже такой вопрос. Но, тем не менее, сегодня, в общем-то, все уже налажено, все работает, и поэтому, наверное, Мавр сделал свое дело, Мавра можно и убрать. Но мне кажется, что ситуация с Полонским, она связана в большей степени, наверное, с командой из Москвы. Мне кажется, что здесь именно Кремль уже говорит о том, что этот человек должен покинуть столь важный пост, и уйти вот в инвестиционную компанию какую-то он уходит, да, то есть бизнесом, да, будет заниматься, ну, в общем-то, какие-то у него будут, никуда его никаких уголовных преследований, никаких наказаний его не ждет, то есть просто человек решил сменить поле деятельности.
Вот было сказано, да, что он возглавит инвестиционную компанию, но уже неделя прошла с этих событий, но мы до сих пор не знаем, какую инвестиционную компанию
подыскивают, он там... подыскивают инвестиционную компанию, которую он наконец-то сможет возглавить. Ну, естественно, что, в общем-то, это отставка, конечно, это политическая отставка, с чем она связана, еще раз повторю, что это решение разрушения Кремля. И мне кажется, судя еще и по Апанасюк, и по Гончаровой, бессменному министру образования, который с 2012 года в Крыму возглавляет это ведомство, скорее всего, это идет как раз зачистка тех людей, которые были еще при Украине. Да? То есть те, которые были связаны с украинской политической системой, но по Гончаровой это однозначно. И поэтому старается, опять-таки, Кремль поставил такую задачу, то есть этих людей убрать, взять тех, которые, ну, безусловно, да, может быть, это будут и крымчане, но они, по крайней мере, не занимались украинской политикой для того, чтобы сегодня это была уже полностью такая там российская команда, потому что за эти 5 лет они уже считают, что эти люди настолько стали российскими, что, наверное, уже более российские, чем россияне.
Ну вот да, о новых лицах мы поговорим немного позже, да, и попытаемся их найти. Угу. А сейчас вот такая ситуация, да, мы помним по событиям 2014 года, что у Аксенова, как это смешно не звучит, да, две правых руки были, да?
Ну, так бывает, наверное.
Так бывает. Одна из этих рук – это Михаил Шеремет, который отвечал как раз-таки за контакт с теми людьми, которых назвали самообороной Крыма. Да,
силовой блок.
Силовой блок. И информационный блок – это вот как раз-таки Дмитрий Полонский. Так что сейчас получается? Сергей Аксенов вот как без рук остался, да?
Ну, потому что у него левая еще осталась, я не знаю пока.
Две.
Две левые, да, я не знаю. Ну, во-первых, Сергей Аксенов уже не является главой крымского правительства, да, давайте говорить об этом. То есть он сегодня фигура такая, царствует, но не правит, скажем так. Да, такая символическая фигура, скорее, для Крыма, хотя он активно пишет там в Фейсбуке, ВКонтакте о том, какую, сколько чего он собирается сделать для Крыма, но полномочий у него сейчас, конечно, гораздо меньше, чем это было до этих последних так называемых выборов, после которых он лишился своей должности. Поэтому, безусловно, вы правильно подметили, что Шеремет, который отвечал за силовой блок, его убрали, сегодня это Михаличенко фактически курирует, да, это направление уже, соответственно, да, несколько лет. А информационное поле сейчас тоже отдадут, я не исключаю, что кому-то из России. То есть это будет совершенно уже новая модель, потому что все работает, все нормально, да, как бы все те вещи, которые, все подводные камни Полонскому удалось обойти и создать то информационное поле, которое выгодно россиянам. Поэтому сегодня российский чиновник какой-то может приехать и уже фактически всем этим руководить, контролируя, в общем-то, и Аксенова, и Гаценюка, или кто будет вместо Гаценюка, потому что я не уверена, что Гаценюк останется действительно премьер-министром Крыма. То есть сегодня действительно Аксенову руки отрубают фактически, да, то есть это такая российская политика по ограничению полностью полномочий Аксенова, насколько это возможно в данной ситуации.
Я перед эфиром читал комментарии различных, в том числе и крымских экспертов, по сложившейся ситуации, и они говорят в том числе, что вот эти отставки – это такой сброс балласта негатива, да, с этого воздушного шара, на котором парит Сергей Аксенов. Можно ли действительно это так расценивать? Действительно ли Дмитрий Полонский и Лариса Апанасюк, например, да, собрали на себя какое-то количество негатива, которое необходимо сбросить каким-то образом?
Ну, стоит...
И важно ли это вообще для внутренней политики Крыма?
Ну, для внутренней политики, безусловно, конечно, важно найти, ну, я бы так сказала, козлов отпущения, да, на которых можно было бы повесить всю вину. Но я не думаю, что здесь как раз Апанасюка, который вообще мало кто знает в Крыму, да кто это, чем она занималась, является вот тем как раз козлом отпущения, да. А Сапанасюк другая история. Опять-таки, это чиновник еще с украинских времен, и самое главное, мне кажется, что здесь очень тесная связь с Украиной. Анна-Мария, ее дочери, которая здесь в Киеве, мы все помним скандал с Евровидением и так далее. То есть мне кажется, что здесь вот как раз этот момент, который будет обыгрываться, что, видите, у нас уже никого из украинского, с украинских времен не осталось, что-то совсем новое, вот новее просто быть не может люди, хотя мы понимаем, что среди так называемых вице-премьеров-то новых, в общем-то, и никого и нет. Да, там единственное, кто будет совмещать обязанности министров и вице-премьеров, это Рюмшин, да, и Романовская, министр труда и социальной защиты. То есть, ну, фактически, это те же люди, которые были, да, только теперь им еще добавились дополнительные полномочия и, кстати, заявили о том, что они не будут получать зарплату, да, двойную, они будут получать только одну зарплату, я уж не помню, за какую из должностей, но, тем не менее, то есть, здесь решили сэкономить на бедных министрах, которые будут работать в 2 раза больше, но получать меньше.
Да, и пока мы не отошли вот как раз-таки от Ларисы Апанасюк, еще один человек освободил кресло, это Алла Пашкунова. Угу. И теперь их и Апанасюк, и Пашкунова называют главными претендентами на должность крымского омбудсмана.
Возможно, возможно. Я думаю, что здесь как бы эти должности, их, да, несколько там уполномоченные по защите прав разных, по разным направлениям. Я думаю, что эти должности абсолютно такие, да, ну, в общем-то, никакие, скажем так, от них ничего не зависит, от этих людей, да, они такие декоративные, скорее, декоративно выполняют свои функции, защищают права там то ли бизнеса, то ли права детей, да, там несколько направлений есть, поэтому я думаю, вот, что...
Госпожа Лубина, первые, да, категории людей, которых она начала защищать в Крыму, насколько вот я помню, да, это были крымские судьи.
Безусловно, они очень сильно нуждались в защите, поэтому как раз и с них нужно было начинать. Нет, на самом деле, я же еще раз говорю, в России вот эти должности, они фактически не работают, и в Крыму, к сожалению, сегодня тоже. Поэтому, если их и назначат, ну, нельзя же людей лишить возможности, да, жить спокойно и зарабатывать неплохие деньги. Поэтому им, конечно, найдут какое-то применение, да, их отправят. Кстати, я думаю, что, возможно, место как раз Илья Панасюк, Илья Пашкунова займет... бывший мэр Симферополя, вот которая так неожиданно, да, лишила своей должности и заменили ее на Проценко, вылетела вот фамилия из головы, напомните. Вот, да, вот так бывает, да, но мы все помним, кто что... Маленко.
Маленко, да, но все просто достаточно бесцветно там, чтобы...
Да, ну там настолько нет, настолько все часто меняется, что уже просто не успеваешь следить за всеми фамилиями, да, людей, которые вот переходят из кабинета в кабинет, и это уже такая, это уже даже не просто чехарда, я уже не знаю, какой-то рядом калейдоскоп какой-то вот этих кадровых перестановок, от перемены мест слагаемых сумма, как мы понимаем, не меняются. То есть все остается также в Крыму, ну, мягко говоря, негативно, да, и кого бы там они как ни тусовали эту кадровую колоду, результата, позитивного результата не будет. А тусовать-то особо вот, уже некого.
Да, вот к этому разговору о смене, да, о перемене мест слагаемых и о том, что слагаемые одни и те же. Интересно выглядит назначение на пост главы Госкомнаца Крыма. Интересно это назначение тем, да, что теперь эту должность занимает Альберт Кангиев, который на момент российской аннексии Крыма был мэром Белогорска. И он тогда отказался организовывать всем известное событие, которое называют референдумом. Да, и теперь он функционер Единой России, и теперь он назначен в Госкомнац.
Это очень важно.
О чем это говорит?
Это очень важно для России показать, что вот те крымские татары, которые не поддерживали аннексию в 2014 году, да, сегодня они перешли, то есть сегодня они увидели, как хорошо жить в России. И сегодня они перешли как раз вот уже в российскую политическую модель и готовы, да, возглавлять такие ведомства, то есть заниматься такими сложными вопросами, которые существуют сегодня, да, в национальной сфере полуострова. Поэтому, естественно, что как раз кандидатура Кангиева, мне кажется, что она была наиболее, я не знаю, его, наверное, очень долго уговаривали, я так думаю, но, скорее всего, нашли какие-то вот болевые точки, может быть, просто, ну, я не могу тут сказать, каким образом они на него воздействовали, но действительно, что для России сейчас будет показывать, что вот действительно, смотрите, крымские татары, они переходят на сторону России, и это, на сторону Кремля, да, и это очень для них важно.
Ну вот самому Кангиеву пришлось оправдываться, хотя он говорит, что он не желает оправдываться, я просто процитирую, да, две цитаты будут. Для того, чтобы понимать мотивацию моих действий в 2014 году, необходимо знать глубинные процессы, которые проходили в Белогорском городском совете, городе и районе. Это решение было сугубо личным, никто меня к этому не подталкивал, и я, находясь в должности городского головы, никого ни к чему не агитировал. Мне не за что оправдываться за свои действия того времени, сказал Кангиев в комментарии РИА Новости Крым. И тут же начал оправдываться, да, сказал, что его слова о том, что назначенный крымским парламентом референдум в марте 2014 года ничего общего, кроме названия, с референдумом не имеет, вырваны из контекста и не отражают мысли, которые Кангиев высказывал в этом интервью. Вот такая история. К нашему разговору присоединяется крымский политик Леонид Грач. Леонид Иванович, доброе утро.
Доброе утро, Сереж.
Итак, мы говорим об обновленном составе крымского правительства. Можно ли его считать таковым? Можно ли считать, что действительно пришли новые люди и в крымской внутренней политике что-то изменится?
Нет, Сереж, надо глубоко смотреть в то, что происходит и будет происходить. А происходит расчленение, собственно говоря, крымского сообщества вот такими действиями, которые так называемое крымское правительство предпринимает и финансирует, и комплектует, и так далее. Мы видим за последние 5 лет Чехарду, это мягко выражаясь, в кадровом составе, потому что практически всех мэров поменяли. Практически значительная часть их или сидит под судом, или ждет, как говорится, в СИЗО своего часа, достаточно одну Феодосию только привести, к примеру. И, конечно же, надо смотреть вглубь, потому что все те кадры, которые были приведены двумя главарями Крыма, в данном случае я имею в виду Аксенова и Константинова, это люди, которые, собственно, из далекого прошлого, из того прошлого, которое оставил нам партия регионов, наблюдение и все прочее, прочее, и разделение всего. А теперь произошло то, что должно было, собственно говоря, произойти. То, что десятки министров, я подчеркиваю, десятки зам главы правительства того же Аксенова, несколько замов, которые или сидят сегодня в СИЗО, или уже осуждены и так далее и тому подобное. Это все говорит о том, что это пришла не просто неквалифицированная, это очень хорошо, я еще мягко выражаюсь, команда. Это прошло сборище воров, сборище проходимцев, или мы его называем ОПГ. АПГ – это значит определенная политическая группа. Двух наших АПГшников, тоже определенных политической группы, имею в виду Константинова и имею в виду самого Аксенова. Мы не можем сегодня никак перейти через все позиции, которые были у нас в самом начале. То мы убегали от проведения не просто референдума, а в начале проведения сессии, и тот же Аксенов, и тот же Константинов. То их загоняли прилетевшие сюда всякие, как говорится, дельцы по поручению Москвы и пытались оттуда руководить всем тем, чем они руководили, и они наруководились, имея в виду, что мы сегодня, знаете, живем по принципу, как когда-то в настоящих советских АПГшников, то бишь воров в законе, была такая поговорка: «Одесса – мама, а Ростов – папа». А вот они сегодня, это не знаю, насколько могут подтвердить, а то, что Крым превращен в сыночка на побегушках, то, что Крым распределили между собой вначале московские группировки, отобрали все то, что хотели бы крымское иметь, я имею в виду и к строительству моста, ну, и к другим вещам, и к аэропорту и так далее, можно перечислять. Это все говорит о чем? Говорит о том, что вот то, что и Геннадий Москаль, и Владимир Путин нарекли Аксенова один гоблиным, а другой Че Геварой. Вот мы вот это Че Геварим, все гоблиничаем в этой ситуации всей. Вот посмотрите на такой любопытный вопрос. Смена Малиненко, бывшей главы Симферополя. Это была дамочка самого Константинова. Она служила ему, он ее слушал и так далее и тому подобное. Аксенову это уже надоело, потому что надо разбираться, а что можно еще ухватить. И, естественно, когда он пошел ва-банк, Малиенко отстранил от участия в выборном мэра города Симферополя. Не знаю, она, может быть, и заслуживает, не может быть, она заслужит это, чтобы ее не избирать, но зачем же было ее выдвигать и так далее. А нашли Еленочку Проценко, деловую девушку, которая занималась бутиками в подземных переходах. Раз, два, и ее провели и посадили. Это что значит говорит? Это говорит о том, что Лена будет Проценко служить прежде всего Аксенову, что Лена не будет мешать им править, что можно тут в Симферополе, кроме плиток, на которых 3 мэра или 4 друг друга, как говорится, казнили, что можно еще отобрать, забрать, потому что у них получается сейчас схватка между Аксеновым и между Константиновым. А схватка в том состоит, что, естественно, Константинов себя чувствует более прочно. Константинов пока нужен управляющим с московских кругов для того, чтобы утверждать все то, что нужно утверждать и так далее. А самого Аксенова начали отодвигать его с поста премьер-министра, хотя он, собственно говоря, сегодня нарушает все и вся, и чувствует себя премьер-министром, назначает и так далее. И эти назначения, они продолжаются. Он, скажем, вчера только объявили, что Гончарову, министра образования, там еще спорта и молодежи, там столько на это набузили туда, что ее отправляют в отставку. И при этом добавляют, что она сейчас находится в командировке. А в командировке это значит за пределами Крыма. Вот эта вся чехарда привела уже, собственно говоря, к тому, что мы имеем огромнейшее межнациональное напряжение. Мы имеем социальное, которое только-только напряжение зреет, бурлит. Не могут за 8 тысяч пенсионеры Крыма, нищие жители, лечиться или по больницам ходить очередями и так далее. А раз так, тогда у них будет продолжаться борьба. А она, я имею между Аксеновым и Константиновым. Аксенов понимает, что Константинов барыга, который имеет многие миллиарды, то он заполняет то, что он самый богатый миллионер Госсовета Крыма. Нет, надо осмотреть, какие у него земли, где он что понастроил, где с чего он живет и так далее и тому подобное. Это миллиардер. И он продолжает свою линию. Ему захотелось, скажем, забрать ту землю, которая рядом со старым и новым аэропортом. Она прибыльная, она действительно садит свои все строения по дешевке на инфраструктуру Крыма и так далее и тому подобное. А Аксенову это невыгодно. Он решил его прибрать к рукам и объявил, что те земли нельзя отдавать под строительство. И сейчас вот эта схватка идет. Поэтому все, что бы мы ни говорили, все, что бы мы ни делали, вы понимаете, не может быть так, чтобы до сегодняшнего дня в Москве, в правительстве, в администрации президента, и что они не докладывают самому президенту, что ситуация очень плохая, что Крым до сегодняшнего дня висит на международном крючке, что в Крым никто не может официально приехать, что все эти шатания крымского руководства, они могут привести только к взрыву. А раз так, тогда вы очистите это руководство, очистите эти города, очистите мэров, назначенцев и так далее, и тому подобное.
Леонид Иванович.
Вы же понимаете, не может же быть такая картинка, как она есть вот сегодня. Вот Симферопольский район рядом, как говорится.
Леонид Иванович, я прошу прощения, у нас просто, да, время эфира ограничено. Я благодарю вас за комментарий, за то, что вы изложили ваше видение ситуации. Мы продолжим разговор. Ну, в принципе, да, понятно, да, о чем говорил Леонид Иванович.
Я хочу одну маленькую ремарку. Я вот сейчас слушала украинского политика. Я слушала не российского политика, не крымского, а украинского политика Леонида Ивановича Грача. Это очень четко чувствуется, да, в характеристиках и так далее. И еще маленькая ремарка. Тут уже как бы оппонирую чуть Леониду Ивановичу, а проблема-то в том, что и Аксенова, и Константинова назначал Путин. Поэтому как бы он ни называл Че Геварами или кем угодно, но на самом деле это российское руководство Крыма, и, соответственно, Россия, Кремль должны нести ответственность за то, что творится в регионе, а не местные власти.
Да, итак, в продолжение мы сейчас поговорим о еще одной истории, мы поговорим как раз-таки о тех людях, которые пришли в правительство уже Юрия Гаценюка, да, мы можем так это называть, да, это российское правительство Крыма, и что ему предшествовало? А предшествовал ему конкурс. Конкурс, который объявили, назывался он «Твое правительство». И так, давайте, значит, послушаем члена наблюдательного совета этого конкурса, хорошо известного крымчанам, то ли врача, то ли журналиста, Бориса Левина. Это агитационный ролик был выпущен компанией «Крым-24», где они рассказывали, зачем, собственно, этот конкурс проводится. Нет у нас, да? Ладно. Дальше.
Для чего он проводится? Чтобы население Крыма могло принимать активное участие в данном случае, да, вот в обговаривать, да, те кандидатуры,
да, там которые... Борис Левин говорил о том, что хотелось бы видеть новые лица, во-первых, а во-вторых, mm-hmm. это должны быть люди, рожденные в Крыму.
Да. Тоже очень важный момент, да, что Крыму должны управлять крымчане, да, не засланные казачки.
Да.
Из российских регионов.
Итак, значит, этот проект, конкурс был mm-hmm. объявлен. Должны были люди присылать на него какие-то эссе, видеоблоги.
Там такой масштабный конкурс, там 4 или 5 этапов.
Пройти через дебаты.
Да, очень
сложно. И пройти через собеседование с Сергеем Аксеновым.
Заключительный этап, финиш такой.
Да, и после того, как этот конкурс был объявлен, но я видел только агитационные ролики, я не видел самого содержания конкурса, вот так и не смог обнаружить.
Он еще не закончен на самом деле. То есть, по-моему, он будет продолжаться еще где-то до середины декабря как минимум. То есть там несколько этапов вот эти все, то есть он еще идет.
Так. Он еще идет, но вот на назначение давайте посмотрим, да, на этих новых лиц. Евгений Кабанов.
Нет, а вы немножко, вы говорите о вице-премьерах, а там конкурс именно касается
именно министров.
Да, там, угу. там это касается правительства, то есть оно будет сформировано, как обещали, к концу декабря, началу января, то есть там долгий процесс. А вот вице-премьеры, это в данном случае те фактически, ну, те же самые однозначно, то есть те, кто были назначены, да, то есть на них конкурс не распространяется, я так поняла.
Не распространяется.
То есть это, да, это особая каста, они поэтому, они идут по зеленому коридору, знаете. Вот. И фактически те, которые остались, вы говорите, и Кабанов, да, и Жукова, и все, это же уже люди, те, которые были замами Аксенова, да, но теперь они станут, у них новая функция, они будут замами Гаценюка. Видите, как изменилась ситуация. То есть они уже не замы Аксенова, они уже замы другого человека. Поэтому, наверное, это очень серьезные изменения в крымском правительстве.
Да, ну вот давайте послушаем, да, эти слова Бориса Левина. Угу. Есть звук? Давайте.
Они все мне знакомы. В моей журналистской практике я с ними встречался очень часто. Но я хочу видеть новые лица.
Какие критерии важны лично для вас? Кто должен стать министром, например, здравоохранения, по-вашему?
Ну, как человек, родившийся в Крыму, для меня критерии – это человек должен быть крымчанином. Причем желательно, чтобы он здесь и родился, потому что он знает все этапы развития нашей республики. И не самые лучшие, и сегодняшние, когда действительно набираем мы обороты. Это первое. Второе – не должно быть случайно людей. Мы видим, к сожалению, как часто меняются руководители, и в том числе вице-премьеры. Не все у нас в порядке были, вы знаете, и в том числе с уголовным направлением, к сожалению.
К счастью, любой человек, у которого есть знания, уверенность, опыт и желание работать на развитие республики и решать общие проблемы, достоин быть у власти и стать министром. Крымчане этого ждут.
Ну вот, да, проведение конкурса в таком обещанном режиме реалити-шоу и слова о том, что очень много вице-премьеров ушли, да, не по своей воле из этих кресел, да, и не совершенно не в свободном плавании сейчас находятся, можно так сказать.
Опасная
должность. Говорит ли это о том, что в Крыму просто не могут найти необходимых специалистов, которые могли бы действительно управлять вот теми сферами, которые им верены?
Знаете, мне кажется, что их невозможно найти и на территории всей России, потому что Крым находится в такой ситуации, и это связано и с международной ситуацией, о которой как раз Леонид Иванович говорил, да, санкции и так далее, и внутренних проблем огромное количество, и, собственно говоря, сама российская модель, она такова, что она не подразумевает таких кризисных реальных менеджеров, да, которые могли бы решать такой комплекс проблем. Поэтому, если мы посмотрим, например, на Севастополь, ну, вот там россияне уже полностью фактически, да, правят бал. Легче стало жить севастопольцам? Лучше стало жить севастопольцам? Вот просто для примера. Да? Поэтому любые чиновники, которые местные чиновники, не местные чиновники, которые, они приезжают в Крым или находятся в Крыму, да, приходят в крымское правительство только с одной целью. Они понимают, что они временщики, что времени у них немного, у кого-то 3 месяца, у кого-то полгода, кому-то повезет, может быть, он задержится на год. Поэтому за этот год надо успеть все. Но все это, понятное дело, да, то есть это создать какую-то информационную картинку, что мы работаем для блага Крыма, а на самом деле заниматься наполнением своих карманов, то есть реализовывать собственно партийную политику, скажем так, да, для себя любимого, потому что другого шанса не будет. Они все прекрасно понимают, что они в лучшем случае идут просто на политическую пенсию, в худшем они поедут в московское СИЗО, поэтому надо успеть сделать это все красиво, быстро, ну и желательно так, чтобы потом не было мучительно больно за этот период, да, не вспоминать эти годы в СИЗО или где-то там в колонии российской, как это делают уже один вице-премьер однозначно осужден, да, а второй вот ждет срока, да, Хлопина, я имею в виду.
Да, и хотелось бы поговорить вот теперь о новом балансе сил, да, которое есть в новом составе правительства, да, ну, например, да, я уже говорил, что, с одной стороны, переназначен на должность вице-премьера крымский застройщик Евгений Кабанов, скандальный застройщик, можно даже так сказать, севастопольцы многие знают о его проектах, а многие даже выходили на протесты против них, и Евгения Кабанова называют, ну, таким конкурентом все-таки господина Константинова, да, потому что кормовая база одна у крымских застройщиков, и, собственно, да, две таких фигуры, у которых достаточно крупный строительный бизнес, да, они могут конкурировать, да, пересекаться их интересы могут. С другой стороны, вот на пост другого вице-премьера назначена Юлия Жукова, а у нее биография вот такая, она была начальником юридического отдела, директором по эксплуатации ЧП сервисная компания «Комфорт», и с 2015 по 2018 год директором по эксплуатации сервисной компании «Комфорт». Сервисная компания «Комфорт» — это часть строительного бизнеса как раз-таки Владимира Константинова. Она обслуживает те дома, которые консоль построила. Что мы можем сказать о теперь сложившемся и сложился ли вот этот баланс, да, сил в крымском правительстве? То есть можем ли мы говорить там о каких-то квотах Аксенова, например, да, о каких-то квотах Константинова, и находятся ли они сейчас в равновесии?
Ну, пока говорить о равновесии рано, пока не будет министров, да, то есть нужно еще этот момент учесть все-таки. А если говорить по вице-премьерам, то да, безусловно, один от Константинова, один от Аксенова, то есть все нормально. Но я бы тут взяла фигуру Гаценюка, она ключевая, да, ну, пока на данном этапе. Гаценюк-то все-таки аксеновский. Поэтому здесь как бы Аксенова пока перевес, ну, по крайней мере, по фигуре премьера. Там посмотрим, как оно будет. А пока, да, определенный баланс есть, и есть договоренности, безусловно, и эти договоренности, скорее всего, ну, возможно, будут какие-то колебания, да, будут какие-то там борьба интересов, конкуренция в некоторой степени, но все-таки они будут стараться соблюдать для того, чтобы удержаться у власти, потому что любой такой, да, серьезный конфликт между Константиновым и Аксеновым приведет к тому, что и один, и второй, они потеряют эту власть в Крыму, а этого очень не хочется, конечно, одного и второго.
Благодарю за беседу. Напомню, спасибо, что гостью нашей студии была Евгения Горинова, крымский политолог. Говорили мы, искали мы новые лица в правительстве Крыма и обсуждали, да, принцип, пытались найти принцип, по которому происходят эти кадровые изменения, а также, да, кто архитектор происходящего на Крымском полуострове. Мы продолжим через несколько секунд.
Спасибо. Вечер. Лучшее время, чтобы узнать главные события дня. С понедельника по пятницу в 19:30. Крымский вечер на радио Крым Реаль.
Гоу, всем привет. Это «Доброе утро, Крым». Интересная программа у вас получилась, Сергей, сегодня в том числе. Но не только сегодня. У вас часто бывают интересные программы.
Да. Но мне про новые лица... никогда не был так близок.
Да, это точно. Но мне про новые лица слушать было безумно интересно. Тем более надо знать повестку.
Осмотреть на них — какое удовольствие.
Осмотреть на них, не знаю. Мы же радио, поэтому мы же слушаем.
Мы радио, на которое можно посмотреть. Я напомню, наши трансляции идут в Facebook и на YouTube. Если вы хотите на нас посмотреть,
вот,
кто же вам будет
в этом отказывать? Или на наших гостей, да, вот, то, пожалуйста, вы можете это сделать, безусловно. Я напомню, что каждое утро с понедельника по пятницу в 9 часов по крымскому времени у нас утренний эфир, а вечером в 19:30, опять же, по крымскому времени, слушайте наших коллег, которые и итоги дня подбивают. Ну, и мы обещали что-то про украинскую музыку. Мы, конечно, не за час эфира вот никак не сможем рассказать всего, что происходит, за этим надо следить. Но так как был такой запрос, и интересовались, а кто же там, а что же там, я только вчера все, что успела ответить под стримом, что, ну, украинских звезд, например, очень много в российском шоу-бизнесе. Да, да, это тоже факт.
А и в Украине их много. Очень много в украинском шоу-бизнесе.
И на Западе знают, да, о наших звездах, да, в, да, том числе. Поэтому есть о ком рассказать. Я думаю, что мы вот начнем уже прямо сейчас. И, например, мы даже вот начнем с крымчан. Надя Дорофеева, кто знает группу «Время и стекло», так вот, Надя Дорофеева.
Тот не я.
Тот не ты. Ну, в смысле? Ты меня не тролль. Ты меня не тролль. Знаешь, как любовь убивает боль. Ты меня не тролль. Послушай, это приличное, что можно исполнить из их репертуара в эфире.
Я слышал, что она популярна очень.
Она очень популярна. Она крымчанка. Она родилась в Симферополе в 90-м году. Сейчас же она одна из самых популярных певиц не только украинской эстрады, но, как я уже сказала, и там и в России они жутко популярны. У них много просмотров на Ютьюбе. Клипы группы «Время и стекло» набирают просто десятки и сотни миллионов просмотров. Группа популярна в первую очередь среди молодежих. На их концертах, кстати говоря, и дети даже вот просят родителей приходить вместе с ними. Есть даже, ну, то есть, знаешь, типа 11 лет, они уже, наверное, не дети, это уже, наверное, подростки. Но на самом деле, давайте послушаем вот фрагмент интервью Нади Дорофеевой на YouTube-канале LuxFM. Там есть такая программа «Слава плюс». Вот давайте послушаем, что она там сказала.
Группа изменила мою жизнь. Я очень горжусь группой. Я очень горжусь тем, что мы собрали дворец спорта. Наконец-то мы так об этом мечтали. Мы так мечтали стать группой номер один. Мы так хотели, чтобы мы ездили в туры, и везде были аншлаги. И вообще в такое непростое время, вот если вспомнить артистов, которые собирают залы, их очень мало. Это получилось.
На самом деле, важно сказать, что такого уровня, может быть, да, звезды не так часто дают интервью, вот, поэтому мы воспользовались фрагментом от коллег для того, чтобы как-то визуализировать, аудиовизировать и услышать голос Нади Дорофеевой, крымчанки. Ну вот одна из самых популярных песен группы «Время и стекло» — «Имя 505».
Имя любимое мое, твое имя, имя любимое мое, и непобедимое. Любовь моя, моя имена, имя любимое твое, мое любимое.
Почему имя 505, это надо спрашивать у авторов. На самом деле, если послушать, я слушала какие-то интервью Надежды Дорофеевой, она рассказывала, что они много лет были не сильно прибыльными, ну, как-то сказать, да, они у Потапа в этом продакшене, боже, как лейбле, как это у них называется, вот, в команде, и они просто пели какие-то другие песни, и как-то оно все не шло, не шло. А когда они начали писать вдвоем, вот, забыла, как зовут этого парня, который с ней поет в этой группе, он просто не крымчанин, поэтому я не помню его имени. Вот, позитив, да. Вот, позитив. И когда они начали сами что-то производить, сами писать песни, вот они стали хитом. 505 — это одна из, по-моему, первых, если не первая вообще песня такая вот, их авторство. Поэтому вот вам, знаете, «Время и стекло», Надя Дорофеева, крымчанка, это один из примеров такой яркой украинской музыки. Мы все знаем также про Джамалу, безусловно, украинскую певицу крымско-татарского происхождения. И недавно она представила новую песню «Коха» с казахским рэпером Джах Халибом. В интервью 1+1 Джамала рассказала, как появилась эта песня. Когда он приезжал на сольный концерт в Киев, она пришла послушать его как гость. Он пригласил ее познакомиться и сказал, что, возможно, хотел бы сделать какую-то общую композицию, коллаборацию. Ну, в общем-то, давайте послушаем фрагмент из этой песни «Кохаю».
Почему ты снова не спишь? Твое сердце бьет сильнее в груди, но ты в нем не затаила обид. Ты рядом даже в сумерках, око нашей судьбы, да.
Ну вот и представьте себе, что они познакомились, а через полгода после этого, когда Джамала была на 8-м месяце беременности, она написала песню «Люблю», и отправила и «Кохаю», и отправила ему в мессенджере. После этого он прислал, в общем-то, даже ей фото со своими мурашками по коже от услышанного. Песня действительно интересна, а Джах Халиб, как я уже сказала, казахский исполнитель, очень популярный на территории соседней России, в том числе, да, и он полгода как переехал в Киев. Вот, например, у него недавно был сольный концерт во дворце спорта, где они тоже вот выступали с этой песней. Вот, такое дело. Ну, также надо отметить, что есть еще, боже мой, у нас столько всего есть, что мы успеем еще за 3 минуты. Да, тебе интересно, Сергей? Потому звукорежиссер наш спрашивает, почему Сергей не подпевает.
Почему я не подпеваю группе «Время и стекло»?
Да, 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 время истекает, а ты не подпеваешь. Ну, в общем-то, давайте еще поговорим, например, о Джерри Хейл. это вообще явление? Это девушка, которая много лет, она каверы делала в Ютубе, они набирали много просмотров, но благодаря, в принципе, Ютубу и Инстаграму, и вот этой вот ее популярности в том, что она перепевала другие песни, как-то их под себя подстраивала в том числе, да, среди репертуара ее были «Океан Эльзы», «The Hard Keys» и много других, также западных групп, и после этого она, в принципе, презентовала и решила и сама петь, да, и ее хиты, там несколько песен есть, которые вообще просто взорвали интернет, и это именно история о том, как из интернета человек вообще свое творчество презентовал, и как благодаря тому, что он стал популярным в интернете, она набрала много-много, в общем-то, популярности уже за... И в телевизор она уже попала, да, и в светские хроники мы, она уже попала.
Мы успеваем послушать кусочек?
Успеваем, давайте послушаем.
На написание «Охрана и отмена» меня надихнула сама фраза, видно, тому що вона в обіході в усіх, і я її завжди вживаю, коли треба пошутити, типу, все відміняється, ти завжди кажеш, типу, охрана, отміна. Тому що, не знаю, от в супермаркетах завжди, от в тому ж самому, от ми на фоні сільпо стоїмо, тут завжди говорили охрана, отміна. Ходять чутки, що після цієї пісні саме вони перестали говорити цю фразу вживати. Але, тим не менше, свою справу, свій вклад, значить, в сучасне українське мистецтво вони зробили. Я, коротше, людей попросила просто написати свої паразити, слова під постом одним. І серед них була оця охрана отміна. Я думаю, ух ти, звучить як хук, воно прямо у мене з цією мелодією зразу зазвучало.
Вот, і, звісно ж, це охрана отміна, яку поють вообще везде і всюду. Давайте послухаємо фрагмент.
Охрана отміна, він вночі назвав мене Лена, а я не Лена. Я Яна, охрана, виведіть боляже, як встану, якщо я встану.
Ты ляжешь. Тот момент, когда, знаешь, фонограмма в караоке, она как бы выключилась и пришлось. Ну вот так вот, слушай, у нас есть еще, конечно, в заготовках мы завтра расскажем, мы дадим фрагменты Алены, которая порвала вообще всех своим
флоу. Можно вообще поговорить, да, о ее феномене.
Да, потому что очень много интересных исполнителей, в том числе, которым удается рассказать о себе благодаря интернету. С вами была программа «Доброе утро, Крым», Катя Некречи, Сергей Макрушин
и
вся команда «Радио Крым Реалии». Оставайтесь с нами.